Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем!
Грань на дров, Сережа!
Девять часов пять минут, пятница, 22 марта. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Дарья Кнор, ведущая этой программы. Я хотел сказать про погоду вам, но не надо волноваться. Значит, мне пишут, стоило одному идиоту выехать раньше всех, как пошел снег. Ну, в смысле, что я накликал снег и так далее. Это есть, наверное, примета для идиотов.
Но я видела еще пару человек на мотоциклах.
Сегодня видела,
нет,
да?
Не сегодня, вчера.
Ну, в принципе. Да. Слушай, я сегодня долго, очень долго, наверное, там еще до без 20, даже 7 уже, когда надо было быть на работе, все. Я все время думал, стоит ли мне ехать на мотоцикле. Ну, потом я подумал, небо было такое голубое, такое невероятное, вот без 27.
Рассвет был потрясающий.
Потрясающий, вообще не облачко. Это просто был штат Аризона какой-то, Лас-Вегас какой-то, понимаешь? Небо было чистенькое, все. И я думаю, да, они врут, конечно, с этим прогнозом. Ну где? Хоть одно облако покажите. Ни одного. Да, а там было написано 100% и все на свете. Теперь я приехал на мотоцикле. Приехал на работу на мотоцикле. Сейчас этот мотоцикл засыпает снегом, заливает дождем. Значит, что у нас будет? Сейчас у нас будет снег, а в 10 у нас будет снег с сильнейшим ветром. А в 11 снег с ветром, с порывами. В 12 снег с ветром. 13 снег, 14, 15, 16, 17, 17 до 18:00, ха-ха, будет снег с ветром. Или просто ветер без снега, но вы пожалеете.
Или просто снег.
А с 0 часов начнется снег с ветром. Потом, нет, с 18 до 0 будет чуток полегче. А с 0 часов начнется настоящий снег с ветром. Понимаете? И все.
Значит, и он будет в воскресенье, и в среду, и в пятницу, и, скорее всего, и в понедельник, и вторник тоже.
Да.
Просто не везде.
Я смотрю, что все равно какая-то весна рано или поздно наступит.
Ну, когда-нибудь, кажется, она наступит.
Ну, давай посмотрим. Сегодня, значит, не наступит, ну ладно. Завтра там плюс 4 уже все равно, хоть снег с ветром, неважно. В воскресенье будет дождь, уже дождь. Ну, это совершенно другое дело.
Слушай, ну сейчас еще ничего.
Плюс 5.
Вот самый облом бывает, когда в апреле вдруг 10-го плюс 15, и все такие зимние обувь убрали, уже пальто достали,
да,
в плащи
да.
переоделись, а потом раз, и 25-го снег, 4 градуса.
Да.
Вот это хуже.
25 апреля, ты имеешь в виду?
Да, бывает.
Ну, и будет, конечно, абсолютно. Значит, в среду и в четверг еще снег обещают, на следующей неделе.
Да.
В среду, в четверг, на следующей неделе снег, а потом уже, дальше там будет 6, 8, 9.
И тоже снег.
9, нет, без снега. Что, дождь будет, дождь. Значит, 10, 11, 12, 12 градусов обещают на пятницу 5 апреля. Ну, то есть, лафа, слышишь, это все, и все. Но при 8 уже можно ездить даже по шоссе. При плюс 8, если хорошо утеплиться, можно ездить, абсолютно. Значит, и это плюс 8 дают на субботу 30-е. Все шикарно. Я сегодня вот как поеду домой, объясните мне. Я надеюсь, что это все...
15 километров в час.
А? Да, я поползу тихонечко. Тихонечко, где-то поковыляю такое. Раз. Я буду так ноги держать в растопырку, чтобы, если что, кстати, придержаться.
Угу.
Ну, понимаешь, чуть-чуть.
Да.
Да. 7-3-7-3-9-4-8. Почему вас так взволновал разговор о погоде? Здравствуйте.
Да, доброе утро.
Здравствуйте.
Просто сейчас как раз вот с неба летит вся вот эта вот гадость в виде снега с
да,
дождем.
Да.
И прямо вот в районе Внуково пролетел косяк уток, так что все равно весна.
Да, 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 да. Какая песня была про уток, я не помню. Хорошо.
Птицы в шоке просто в полном. Возвращаются.
Они говорят, ну,
тормозят на лету.
А вот почему? Вот что их несет? Вот,
не если... знаю, но они тоже как мы, понимаете? Если вот сейчас... они смотрят прогноз погоды в айфоне, думают, ой, все хорошо, на мотоцикле.
Это ты ладно.
Все ездят.
А ведь они знают без прогноза погоды, когда летят на север, они же отправляются на север, и они знают, что здесь ад. Вот чего они прутся, вот объясни. Чтобы вывести потомство, это я знаю. Хорошо, а зачем? Зачем здесь вывести потомство? Почему нельзя там вывести потомство?
Я тоже не понимаю.
Понимаете, в чем дело? Это же действительно, это же абсурд абсурдикус. Потому что я приезжаю на озеро Найваша в Кении, и там все, как есть в этих самых, во фламинго.
Да.
Жизнь, все, там кипит, этот самый ресурс, значит, все есть. Все, рыба, креветка, все. Они потом поднимаются на крыло с озера Найваша или Найкуру. Я не знаю, я был на обоих, но, по-моему, на одном из них очень много было фламинго. Они поднимаются на крыло и летят, черт знает куда, на Каспий. Зачем? Вот так спросите. Ребята, там фигово, ребята, там деспотия на Каспии. Там деспотия, там же Туркмения и все это. Не надо туда, зачем вы? Рядом и Казахстан, Нур-Султан. Зачем вы туда едете? Нет, летят и все упрямо. Упрямо, зачем? Может быть, кормовая база лучше?
Разнообразней. Надо понимаете, все хотят разнообразия. Представляете, я привык к креветке вот к этой жирной. Все уже приелось. Хочется что-то свежего.
Может, им платят?
Какой-то...
Может, им платят. А если им не платят, с какого хрена они сюда летят? В хорошем смысле. Слушай, это меня очень растрогала тема, значит, с этой «Звездой Игры престолов».
Да.
Наша, Эмилия Кларк, хорошая наша. Она, значит, она, ну, она очень веселый человек. В фильме этого не видно. Вообще она
да,
ужасно...
Да, мимика просто...
Она потрясающе смешливая, веселая такая очень человек, которая лучится светом. Эмилия Кларк, она рассказала, что в 2011 году ей было 24 года.
Я
это
удивилась.
Давайте посчитаем плюс 8,
ей,
соответственно.
Она 86-го года, ей 32 года.
32. Значит, она, это самое, она чуть не умерла. Она во время прямо съемок, все это по ходу съемок, а Дейенерис Таргариен, бурерожденная, у нее был инсульт, причем абсолютно серьезный инсульт. Позвольте мне назвать его. Субарахноидальное кровоизлияние. Субарахноидальное.
Угу.
Кровоизлияние. Это тяжелая форма инсульта, которая уносит из жизни больше трети больных моментально, и которая, я думаю, калечит людей. То есть не каждый человек, который переносит подобный инсульт, продолжает оставаться нормальным. Но она, ну, ее откачали. 24-летняя Кларк в то время перенесла две операции на мозге, то есть у нее это, вот это сгустки крови вот эти убирали, между которыми, а ты понимаешь, что это значит, ей вскрывали черепную коробку?
Да.
Между которыми она продолжала сниматься.
Но она снималась в парике в белом своем, поэтому, в принципе, и ничего в этом смысле.
Мамочка, ты представляешь, она в
Но
парике.
Это просто жесть.
Бедная, ее трахает это чудовище.
Хал Дрога.
А парик слетает с нее, и там черепушка эта раскроенная. Боже, милость. Вот садюга, а. Ну что ты будешь? Ну мне прямо... А? Ну а что?
Сергей, так нельзя.
Ну где же? Где же правда? Ну это правда тяжеловато.
Вот она и есть, это правда.
Мало что она больная после инсульта, мозгов не осталось. Это самая тюбетейка. То есть, простите, череп как тюбетейка надет на голову. Правильно же? Или как это бывает у евреев? Такая штучка.
Кипа.
Кипа, да. Значит, череп как кипа или как тюбетейка надет на бошку, приклеен. Значит, и да, тебе подходит этот бугай и так далее. Это какой-то ужас. А? Так нельзя. Мне кажется, это очень стыдно. Ну, хорошо. Значит, мы пожелаем. Да знаешь, это продолжение нашего разговора. А вот этой вот певице...
Юлия Началова.
Вот-вот, я не могу вспомнить имени. Значит, начало. Это продолжение нашего разговора. Это потому, что вот молодые...
Да все могут умереть в любой момент.
Ну, не все могут в любой момент и так далее. Но есть какая-то логика. Должна быть какая-то логика. Да. Человек идет в школу, значит, он не идет же умирать, он идет в школу. Но он идет в университет, он же не идет умирать, он идет в университет. Но он идет работать, первая работа там, тыр-пыр, 8-дыр. Значит, это тоже он не идет же умирать. А он должен умирать когда? Когда он всем надоест. в принципе, понимаешь, всем надоел. Вот он ходит, ходит, что-то бухтит, показывает старые фотографии, говорит, мы вот сядь, в 50-е годы при Маленкове. Вот при Маленкове. Маленков был до Хрущева. Какой-то Маленков, я не знаю, я слышал просто от бабушки. Мы при Маленкове, там, и тот еще. А вот чебуреки в 60-е годы на здесь жарили чебуреки, и мы вкуснее. Ну, хорошо, окей, что теперь делать? Понимаешь, значит, вот такое, когда он всем надоест, он должен умереть. Всем окончательно. Потом про него забудут, он уже и не шевелится. Понимаешь, какие-то сиделки, еще что-то. Потом говорят, вы знаете, вот сидели-сидели, а смотрим, он вроде мертвый. Вот так надо.
Да.
Когда молодой и жалковато, ну, мне жалко.
А самое странное в этом во всем, что ты где-то после 20, как раз 4-5, начинаешь потихонечку переходить на ЗОЖ, перестаешь пить, ходишь в спортзал.
Ты уже не пьешь, да? Ты уже не пьешь.
Практически вообще не пью. То есть, да. Ну, там,
кроме текилы, если полбутылочки.
Ну, да, полбутылочки. Раз в год, может. Килы нажраться. Ну, это же, понимаете, это да. Абсолютнейший ЗОЖ. Ну,
это ЗОЖ, да.
Ходишь в спортзал. Собственно говоря, это Эмилия Кларк. У нее после тренировки...
А ты ходишь в спортзал? Ну, расскажи мне о жизни.
Я хожу к Кате Звягинцевой на йогу.
На йогу?
Вот.
А стретч-йога какая-нибудь
там
или не
стретч? Там все, там и в
мне гамаках. Мне бы хотелось стретч. В гамаках, вот это самое прикольное.
Самый классный.
Я тебе объясню. Я хожу, когда у нас в одной из квартир, в здании, тоже в гамаках эти самые милфы всякие.
Да.
И вот эти милфы, их полно. Они полностью занимаются гамаки. И это не тебе хочется подглядывать, хочется.
Вот. Хочется. Катя Звягинцева свою студию открыла.
Да.
Целую.
Да.
Для этого. Вот, поэтому вот ты их вот занимаешься. Думаю, что ты будешь здоровеньким таким, подтянутым. А тут раз.
Нет, и потом тебя могут застрелить. Я тебе объясню.
Почему?
В день, когда застрелили Немцова, по свидетельству Бориса Надеждина, он подтягивался 23 раза. Он подтянулся, я тебе объясню.
Это
он
не
подтянулся
так обидно.
23
ну, вот
раза. Подтянулся 23 раза. Подтянулся, да, на перекладине. Хватом обычным, не снизу, не обратным хватом, а обычным хватом. 23 раза подтянулся. Пошел по большому Москворецкому мосту, его шлепнули.
Нет.
Понимаешь, в чем дело? Это неприятно.
Это понятно, а? Но вот...
Тогда зачем подтягиваться, извините?
Непонятно, да.
Непонятно.
Вот это непонятно.
Вот это непонятно. Может, не подтягиваться? Уже ждать, когда шлепнут? А?
Но это если кажется, у Бориса Немцова, понимаешь, так-то...
Простите меня, нет, я не хотел шутить, нет, не хотел шутить. Хорошо, но я пошутил в результате, вот дурак-то, а. Поехали дальше. В Волгограде из СИЗО из-за отсутствия переводчика отпущен обвиняемый в педофилии. Внимательно слушайте каждое слово. И скажите мне, вы понимаете то, что написано, или нет? Я не понимаю. И все написано по-русски, а понять не могу. Волгоградский областной суд отменил постановление суда первой инстанции об аресте 34-летнего азербайджанца Хаяла Мамедова. Я имею в виду не национальность, а гражданство. Понятно, да? Национальность, он может быть и русский. Откуда мы знаем? Хаял Мамедов. Да? Значит, подозреваемый в изнасиловании 13-летней девочки. Почему его отпустили? Потому что нет переводчика. Решение было принято на основании апелляционной жалобы. Материалы следствия переданы на новое судебное разбирательство. Все, а он поехал. Где мы его найдем, этого Хаяла Мамедова, потом? Что, он, конечно, будет сидеть на лавочке около суда.
Может быть,
и
это
ждать?
Все-таки передернуто? Ну, я имею в виду такая трактовка.
Значит, установлено, что Хаял Мамедов родился в Республике Азербайджан. Имеет образование 3 класса, то есть 1, 2, 3. Это не каждому удается, правильно? Недостаточно владеет русским языком. А? А если паяльник в жопу вставить, он будет владеть русским языком? Ну, я просто говорю, я против пыток, вы знаете, я против пыток. Ну, как это такое, а? Согласно части 2... 18, статьи 18 УК РФ. Слушай, я что-то здесь выключил. Здесь
участникам уголовного судопроизводства, не владеющим или недостаточно владеющим языком,
нет,
на котором ведется
слушаю.
Производство уголовного дела, должно
узнали,
быть обеспечено право бесплатно пользоваться
как помощью. Как они узнали, что он недостаточно владеет? Как? Что это за нее? Он понимает? Девочка, хочу, вот это понимает? Ну и все, можно сажать уже. Можно сажать. Что он? Ну, он не понимает, может быть, какие-то юридические сложные тексты. Не понимает, может быть, сказать, там, финансовые какие-то тексты. Так половина русских не понимает, что они подписывают в банках. Никто больше одного абзаца прочитать не может. О чем ты говоришь? Никто ничего не понимает
это
по-русски.
Это правда трудно.
Я помню чудное мгновение, передо мной явилась ты. Больше мы ничего не понимаем. Нет, ну серьезно. Ну, а и этот говорит, нема, не поехали, нехорошо. Все, что нехорошо? Что нехорошо? Ну, может быть, какие-то существуют, какие-то правильные способы.
Нет, я так понимаю, что все-таки ему найдут переводчика, и тогда возобновят дело.
Ах, вот как. Ах, и вот как. Хорошо, юристы, объясните мне, что это за абсурд? Что это? Алло, здравствуйте.
Извините, я не юрист, но просто хотел сказать такую вещь. Если у нас сенатор по-русски не понимает...
А, да, да, обратите внимание. И тоже закончил, по-моему, он 4 класса или 3.
Я сейчас да, и удивляться тому, что какого-то...
Это тут Арашуков, он закончил 4 класса. Или... Но его никто в 5-м не... По-моему, в 5-м его уже не видели, нет.
Так что удивляться нет.
Не видели. Там в каждом классе, где он учился, памятная доска, а в 5-м нет доски. Говорят. Но он, значит, он не учился там просто, а? Он потом уже дальше, а когда его спросили на допросе сенатора нашего, значит, скажите, пожалуйста, в каком вузе, у вас какое образование? Он сказал, высшее. В каком вузе вы учились? Он говорит, не могу вспомнить. Не могу вспомнить, ответил сенатор Российской Федерации, когда его спросили, в каком вузе он учился. Вы конечно, помните это, да? 7373948. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
Мы говорим о врачебных ошибках, я так понимаю, да?
Что?
Ну, врачебных ошибок говорим.
Нет, мы говорим о... Нет, не о врачебных. Уроженец Азербайджана Хайлал Мамедов подозревается в изнасиловании 13-летней девочки. Его отпустили, потому что не предоставлен был переводчик. Значит, 7373948. 7373 где-то, а врачебная была ошибка в чем? Алло, здравствуйте.
Да, Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Юрий меня зовут.
Да.
Но, видимо, это просто было выявлено нарушение в ходе процесса, да, но я думаю, его опустили, тут же задержали следственные органы на 72 часа, а дальше на новое рассмотрение и также его...
А, то есть крутанут по второму кругу, но теперь уже корректно.
Да, да, с переводчиком.
Спасибо. Вот это очень важная вещь. Давайте я вам дочитаю. Нас всколыхнуло то, что мы недопоняли вот этой вещи. Волгоградский областной суд установил, что у него недостаточное владение языком и должно быть право бесплатно пользоваться помощью переводчика. Заявление в полицию подала мать потерпевшей 13-летней девочки. Смотрите, как это произошло, по словам матери. Ну, еще предстоит судебное разбирательство. Когда девочка возвращалась домой, водитель маршрутки попросил ее показать дорогу. То есть она шла одна на обочине или на тротуаре была. Из школы домой шла. Девочка шла из школы домой. Притормозила маршрутка, пустая, насколько я понимаю. И водитель сказал, скажи, пожалуйста, как проехать там туда.
На это знание русского языка ему
да, хватило. Да, он совершенно спокойно спросил по-русски. Да-да-да. В этот момент у него открылась, может быть, какая-то...
Лингвистическая чакра.
Да, и он через чакру впитал в себя необходимые фразы, которая тотчас закрылась. И смотрите, значит, водитель маршрутки попросил 13-летнюю девочку показать дорогу. Она села в салон. Он ускорился, уехал на окраину города и там ее изнасиловал. А она запомнила номер. Ну что вот сказать? Мог убить.
Мог
убить, чтобы она не запомнила номер. Мог убить. По словам водителя маршрутки, он думал, что она совершеннолетняя. Ну, 13 лет же. Правильно? Значит, никогда не отличишь, правда же? И он думал, что интимная близость состоялась по обоюдному согласию. Девочка сам хотел. Понимаешь, в чем дело? Девочка мечтал, что я хочу, она хотела, и я хотел. И все. Он объяснил. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по факту насильственных действий сексуального характера. Значит, пункт Б, части 4, статьи 132 УК. В отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста. Вот вам тема. Да? Вот вам тема. Это все в Волгограде. 7373948. А здравствуйте.
Алло.
Да, здравствуйте.
Доброе.
Здравствуйте.
Александр.
Да, Александр.
Смотрите, а такой вопрос возникает. А как же он получил российские права, если он работает маршрутчиком?
Да, да, и не знает русского языка. Понимаете?
Да, вот.
Тут но они, мне кажется, нет, они косят.
Есть,
они косят, понимаете, что
делать? Просто...
Они косят. Они косят под то, что моя не понимай. Понимаете? Я
это
говорю, вот...
Ужасно.
Но я надеюсь, что он шел по лестнице или, скажем, там, сделал 5 метров от стола от судьи, когда его освободили. И тотчас на него надели наручники и увезли снова. Вот на что я надеюсь.
Понимаете, у него должны были просто, ну, тогда сразу изъять эти все права.
Ну да.
Все изъять автоматом, значит. Да, он их давал, да, и разбираться, кто выдавал их и так далее.
Да, да, да. Никто не будет этого делать. Я вам просто... Никто не будет этого делать. Бабло, с которой он накатил, уже давно пропит. Все. И все. И сейчас в этот момент такому же уроду дают права, такого же урода сажают маршрутку, ровно в этот момент, понимаете? Вот мы с вами разговариваем, а они один за одним, улыбаясь, получают права, и все. Понимаете?
Да-да-да, все верно.
А где-то какой-то ублюдок, значит, в этот момент сажает девочку и увозит на окраину. В этот сейчас момент, понимаете? Ничему нас жизнь не учит и никогда не научит. Да. Вот в чем. Никогда ничему не научит. Понимаешь? Почему чеченцы при вот этих войнах в 90-е годы презирали и откровенно презирали нас? Я скажу нас, чтобы не называть кого. А они говорили, а мы покупаем любого из вас. Ну, любого. Ну, хорошо, но ты не возьмешь, ты сосед возьмет. Какая разница? Они проходили блокпосты с оружием совсем. Спрашивают, а как? Они говорят, ну, есть такса. Сколько денег? Есть такса. Есть какие-то правильные слова. Ты не говоришь, что ты там идешь роддом разбомбить. Ты говоришь, тут мы тут едем вот это с братаном, там надо решить проблему. Там. Все. Вот даешь деньги. Ну, деньги даешь, и все. И все берут. Все берут. Понимаешь? Потому что, девочку он изнасиловал. Не твою же. Может, не твою. Понимаешь, ну какая разница? То есть все равно у нас нет горизонтали какой-то, вообще ее нет, понимаешь? То есть мы не можем сказать о себе «мы». У нас нет этого «мы». Ну нет «мы». Понимаешь, Леонид? Мы опять ждем, что Сталин. Но Сталин — это же есть... вертикаль. Сталин — это же вертикаль.
Да, но горизонталь есть только там, где есть уровень жизни хотя бы какой-то.
Это вопрос. На самом деле, я согласен, что есть уровень персистенции, на котором человеческое достоинство невозможно. Ну, я с этим согласен. Я только хочу понять, с какой грани. Ну что, тогда надо нищих не пускать голосовать.
Нет, ну здесь дело не только, наверное, в нищете, а в, скажем так, в системе. Нищие, вы имеете в виду, вот, которые на улице,
ты говоришь.
Он в системе живет, понимаете?
Ты говоришь, нет, не на которого на улице, который в квартирке, в пятиэтажке.
Да.
Но раз он бедный, значит, давайте не давать ему голосовать. Ну, смотри, ты говоришь простую истину. Я пытаюсь в ней разобраться. Что человеческое достоинство, горизонталь, самоуважение возникает с какого-то уровня материального. Ну, условно говоря, если люди облизывают, так сказать, там что-то с помойки, ищут пожрать на помойке, то эти люди едва ли сохраняют человеческое достоинство.
Не только материальное. Я думаю, что здесь и социальные какие-то возможности. Если вам каждый день говорят, что вы кусок понятно чего,
да,
и вы не имеете права на это, и никогда не будете иметь никаких,
да,
прав.
И вам вообще подарили здесь право жить, да, вообще. Захотят грохнуть. Да,
да, радуйтесь тому, да, что вы живете вот, да, здесь вот в общаге, да, и получаете свои 7,5 тысяч рублей в месяц.
Да.
Это в лучшем случае. И тогда действительно достоинство уже...
Значит, давай скажем. Давай попробуем правила. Выработать просто правила. Значит, Существует уровень персистенции. Разрешите мне мою латынь. Выживание. Уровень персистенции, на котором человек не в состоянии сохранять человеческое достоинство. Такой уровень существует. Предположим, я на самом деле делаю это предположение чисто математически. Значит, если это так, а мы видим, что Россия в массе, как правило, полностью лишена горизонтали, то есть общества, да, она лишена горизонтали. В России нет общества, и нет горизонтали. Поэтому русские мечтают о вертикали, потому что они о горизонтали не мечтают. Понимаешь, да? То есть они мечтают о Сталине, как о гипервертикали. Мечтать о горизонтали русским в голову не приходит, что они просто могут быть культурными людьми. Культурными людьми.
Но горизонталь слишком
Русским не приходит в голову, что они могут быть культурными людьми. Не приходит в голову. Они хотят только страха. Они хотят страха. Они хотят Сталина. Значит, поэтому горизонтали нет. Если горизонтали нет, люди не в состоянии установить горизонталь. Следить друг за другом, как сказать, одергивать и так далее. Стать обществом. Понимаешь? Следить друг за другом не в смысле стучать в гбуху, а следить...
И травить девочку, написавшую письмо президенту.
Абсолютно верно. А следить друг за другом в рамках культуры высочайшей, да, что вот вы здесь неправильно поступили и так далее. Вот, вот у русских на это сил нет. Понимаешь? Нет. Значит, тогда надо отнять у них электоральные права, у этих людей, ну, у этой касты, которые разрешают покупать права и так далее, и так далее. Надо отнять электоральные права. Тогда сказать, тогда вы не граждане. Но если у вас нет горизонтали, то вы не граждане. А кто вы есть? Дерьмо собачье.
Но они верят в вертикали, это и нужно власти.
Не знаю. Давайте новость. Девять часов 35 минут, пятница, 22 марта, радио «Говорит Москва», программа «Подъем», ведущая Дарья Кнор.
И Сергей Доренко, здравствуйте.
Значит, смотрите, серийные убийцы, очень интересная вещь, которая на самом деле, вот сколько бы мы там не были феминистами, вы знаете, мы ожесточенно всегда поддерживаем феминисток, но мы должны...
Ну, как всегда.
Ну, как всегда, абсолютно, ожесточенно поддерживаем. Тем не менее, надо принимать во внимание следующее. Гоминиды. Они спустились с деревьев не по своей воле, как вы хорошо знаете, а потому что, так сказать, там произошла... Просто леса ушли. Леса ушли из-за изменения климата. И гоминиды трагически оказались выплюнуты из природы, в сущности. Им пришлось прятаться среди каменьев каких-то, пещер каких-то, так сказать, там, под корнями каких-то больших деревьев. Ну, одним словом, прятаться, потому что... участь их была незавидна. И с такими, в общем, крошечными зубами, даже когда ты смотришь на гамадрила, у него там и клыки, и все, все равно у гоминид, судя по всем раскопкам, крошечные для льва, крошечные для тигра, крошечные даже для гамадрила, крошечные для собаки, для гиены зубы, которыми сделать вообще ничего невозможно. Нет вытянутой пасти, понимаешь, в чем дело? Ну, то есть это зубы так, горе, фу, не зубы, понимаешь? С отсутствием этих самых когтей, с отсутствием и так далее. Это абсолютно несчастное существо.
Еще и гниют зубы.
Да, но это абсолютно, ну, у них тоже там, у собак тоже. Но мы говорим о том, что аппарат защиты, аппарат убийства у гоминиды ничтожен. То есть это ничтожество с точки зрения биологической. Понимаешь, это фруктоеды, которые сидели на ветвях. Но когда эти ветви ушли деревья, эти фруктоеды оказались просто выплюнуты матерью на волю, да, такую вот, кстати, на горе. И вот жили в пещерах. Отсюда вот эти все повадки. Женщины живут в пещере, собирают что поближе к пещере. Там коренья какие-то, травку какую-то собирают. Да? Мужчины уходят в дальние экспедиции. За мамонтом, за чем-то, ну, куда-то в экспедиции уходит мужчина. Все эти экспедиции или коллективные, если большая добыча, или одиночные. Поэтому мужчины взаимодействуют на основе слепой дисциплины, да? Слева заходи, справа заходи, вперед пошел, все. Понятно, да? Ну, вот, это охотники. А женщины, они вот толковище там ведут, кто кого подсидел, кто кого наинтриговал, кто кому там кислотой в лицо плеснул и так далее. Понимаешь, это женщины. Они, так сказать, добрые и социализированные. Потому что им идти некуда, у них дети. Далеко не уйдешь от пещеры. Отсюда убийцы. Вот смотри, изучение ролей охотников и собирателей, которые играли наши предки, может объяснить, как серийные убийцы сегодня выбирают своих женщин. Жертв. Этому посвящено новое исследование, проведенное американским психологом-эволюционистом Мариссой Харрисон, доцентом психологии университета Пенсильвании в Гаррисберге. Она утверждает, что различные паттерны убийц мужчин и убийц женщин могут быть следствием гендерных особенностей поведения, существовавших на протяжении большей части истории человечества. И до человечества, как я настаиваю, гоминид. Да, гоминиды уже ведут себя так же, как люди последние 200 тысяч лет люди, а до этого 2 миллиона лет гоминиды. Они все равно жили вот так. Да? Значит, серийные убийцы мужчины обычно охотятся за жертвами и не знают их персонально. Серийные убийцы мужчины. Серийные убийцы женщины не знают жертв только в 3% случаев. Они обычно убивают тех, кто рядом, и кого они хорошо знают. Угу. Только очень хорошо знают. очень хорошо. Понимаешь?
Да.
Это интересно. Значит, мужчина охотится как на дикого зверя, на того, кого он собирается убить, и редко знает его хорошо. Женщина задумывает...
Изучает жертву.
Задумывает против кого-то совсем близко, с кем она дружит, общается, там кашу ест, не знаю, танцует, еще что-то. Все вместе. Там за детьми смотрит и так далее.
Но все убивает. Равно это не серийный убийца.
Женщин серийных убийц почти не бывает вообще. Почти не бывает вообще. Но те, которые есть, вот были собраны данные о 55 серийных убийцах-женщинах и 55 серийных убийцах-мужчинах. Значит, надо сказать, что мужчин серийных убийц, в принципе, на порядок больше, на порядок, внимание, то есть нолик пририсовать, минимум на 10, в 10 раз, минимум в 10 раз. На самом деле, мужчина-убийца, типичная женщина нетипична, это вообще дикое исключение. Тем не менее, нашли 55 убийц-женщин. Они, мужчины, преследуют жертв, значит, и эти жертвы для них, как это сказать, ну, как дичь, как олень какой-то. Они его преследуют, они его вообще не знают. В двух третях случаев вообще не знают, кто это. Две трети случаев. А женщины убивали незнакомых только в 3,6% случаев. Значит, в 96% случаев они долго событийствовали и долго были рядом со своими жертвами, вели единый быт как-то, либо работали вместе, понятно, да? Ну, то есть они убивают хорошо
известных. Если мы говорим о серийных убийцах женщин, да, женщинах, то да, какой мотив у них? Они знали тоже всех жертв, которых они убили? Это была какая-то идея?
Нет, ну, ненавидели просто и собирались убить, так сказать. Сколько-то, серийно, причем серийно. То есть не одну жертву убивали. Но всегда сначала с этой женщиной, мужчиной, с этим человеком, которого они убивали, всегда долго были знакомы и хорошо были знакомы. Женщина убивает того, кто хорошо с ней знаком, если она вообще кого-то убивает. Мужчина, как правило, убивает. Вот тут дальше. Значит, 95% истории люди... Здесь не учитываются гоминиды, а я бы их учитывал. 95% истории люди жили гендерно разделенные по ролям. Мужчины охотились на животных, как на добычу, а женщины собирали находящиеся недалеко ресурсы. Зерно, растения для еды. И, значит, вот, может быть, это сохранилось в портретах серийных убийц. Очень интересно.
Нам напоминают про фильм «Основной инстинкт», где... А как раз героиня серийная убийца женщина.
Да, но мы должны еще раз повторить, что вообще женщины и убийства нетипичны. Да? Женщина может в отчаянии там пырнуть ножом, когда ее обижают.
Допекли, да.
Да, допекли. Но женщина и убийство нетипично и вообще на порядок меньше женщин убийц, чем мужчин, а уж серийных тем более, понимаете? Женщина, в принципе, не ориентирована, то есть ее психология, она наоборот, вот вся вокруг видеть гнездо, как-то находить компромисс, вот такая вот тема. Я что-то здесь закрыл, надо открыть, давай откроем, вот здесь, мне кажется, я закрыл, были агентства, всякое, спасибо, какая-то умная, спасибо, она сумела. Хорошо, смотри, значит, эксперты выяснили. А что у меня эксперты выяснили? Да, у меня эксперты потрясающую фигню выяснили. Я вчера прям наслаждался этой новостью. Какие люди самые агрессивные в российском интернете? Значит, я когда-то говорил, вот снег продолжается, причем все сильнее и сильнее. Ты посмотри, что творится. А?
Да это метель уже.
И рады мы проказам матушки зимы. Не? Не знаю. А что мне делать? Я на мотоцикле.
А может быть вам...
Нет, я поведу его в руках. Я поведу его в руках. И все, я поведу, и все.
А здесь его оставить?
Ну, глупо немножко,
ну,
правда?
Ну, да.
Ну, не, а может, и не глупо, не знаю. Завтра прийти, и все, да? Завтра по снегу, а?
В валенках.
Вздрагивая от холода, так, знаешь. Не знаю, посмотрим. Хорошо. Нет, я думаю, поеду, растопырив ноги как-нибудь, очень тихо. Значит, эксперта аналитический, может быть, вечером. Вечером, может быть, это самое... Значит, давай, эксперты аналитического центра Brand Analytics прогнозировали около 7 миллионов сообщений в открытом доступе из русскоязычного интернета и обнаружили, что примерно 5% из них носят агрессивный характер.
Что удивило, всего 5.
Всего 5.
Оказалось, что 95.
Остальные сопли жуют, уже непонятно, что они, не доели, что ли, не позавтракали. Что с ними случилось? Хорошо, чаще всего агрессивные сообщения встречались на развлекательных ресурсах. Значит, ну там, я плакал, пикабу и так далее. Так это они, я не знаю почему, они бы зашли бы в Твиттер. Они бы зашли бы в Твиттер, там один мат на мате. Сейчас, Твиттер — это такая помойка такая человеческая. Я не знаю. Ненамного меньше агрессивных сообщений можно встретить на женских сайтах и форумах автолюбителей. При этом в среднем мужчины ведут более агрессивно себя в интернете, чем женщины. Самыми агрессивными оказались подростки 14-19 лет. И молодые люди 25-35. Но не сказано подростки, это же могут быть и девочки?
Да.
Могут. Значит, у женщин уровень агрессии очень низкий, но возрастает резко с 55 лет.
Вообще непонятно, как они в интернете анализировали, потому что на форумах всяких типов, вот как раз 2 Чпикабу, совершенно непонятно, кто ты, девочка, мальчик. Я могу зарегистрироваться как девочка, могу как мальчик. Вообще по никнейму, по юзерпику непонятно, кто это. Что какой-то странный анализ.
Значит, хейтеры. Откуда берутся хейтеры и почему люди звереют во время дискуссий в соцсетях? Вот это важный, важный вопрос. Важный вопрос, потому что на самом деле от этого немножко помаленечку устаешь. Я, кстати говоря, сразу устал. Я...
От хейтеров?
От хейтеров, да. Я когда завел первый свой аккаунт, вот Даренко нет, в 98-м году, и там у меня был большой-большой форум, вот, и все это было круто, на самом деле. Я тогда еще рубил хейтеров там у себя. А на Ютьюбе, когда я заехал на Ютьюб, я не рубил хейтеров. По одной простой причине. Я себе раз и навсегда запретил читать комменты. Я ни разу не читал комменты. Ну, может быть, один раз. Может быть, два. Хорошо, но от силы два. Mm-hmm. Я не читаю никогда комменты на Ютьюбе. Меня они не интересуют. То есть я думаю, что там хейтеры есть. Может быть.
Скорее всего, да.
Но меня это не интересует. А просто как бы отрезало, знаешь, в голове. Отрезало этого, нет, и все. Ну, да? Ну, вот как какая-нибудь Африка. Абсолютно. YouTube для меня некая Африка. Я знаю, что там всякое есть, ну и всякое там случается, но это не для меня, понимаешь? А свой огородик я там рублю. Ну, какой-то огородик.
Типа Инстаграма.
Я даже иногда делаю кампании, по одной, по две недели рублю Твиттер. Вот Твиттер я порубил, ну, у меня не так много, на самом деле очень мало у меня подписчиков, было 134 тысячи. Я срубил 15 тысяч. Я лично срубил 15 тысяч. Ну, просто за все. За косой взгляд, за тыканье.
15 тысяч?
15 тысяч, да.
Вы каждый аккаунт смотрели?
Нет, просто вижу, да, там, допустим, я вижу дерзость, какую, неважно. А ты-то сам, я сразу блок. Ну, 100 человек заблочишь, допустим. Пойдешь чайку попьешь, выйдешь, еще 100 человек заблочишь. Иногда нечего делать. Я не смотрю телевизор дома. Я не смотрю телевизор, а смотреть бесконечно мотоциклы устаешь. Я начинаю просто блочить людей в Твиттере. Я со 134 тысяч с чем-то там почти, 134 с чем-то. Я ушел на 119, просто 15 тысяч системно заблочил.
Что, в общем, тоже проявление агрессии, согласитесь.
Как бы тебе сказать, это агрессия, но она такая, как если бы ты ходила по палисаднику и полола сорняки. Понимаешь?
Вы эстет.
Я не эстет. Я просто, я убежденный меритократ. И я думаю, с моей точки зрения, что, я думаю, что если меня понимает более 200 человек, значит, это большая проблема. Значит, я глуп. Или я гений, но какой-то такой проповедник. Меня не должно понимать более 200 человек. Не должно. Понимаешь?
Угу.
То есть, условно говоря, если меня понимает более 200 человек, то по другой причине. Понимаешь, да?
Ну, то есть, на самом деле, они вас не понимают, но
на
думают,
самом
что
деле,
понимают.
Они думают, что понимают, потому что я им бросаю какие-то объедки, они думают, что понимают. Но понимает не более 200. Если меня понимает более 200 человек, значит, я дурачина, простофиля, слишком прост. Понимаешь? Ну вот. И поэтому, когда я думаю, сколько человек оставить в фильтре, я думаю, 200 человек я оставлю. В результате я заблочу еще 119 тысяч и открою такой хей... тихий хейтерский рекорд и оставлю 200 человек. Вот 200 человек.
Серийно просто вычистите.
Серийные убийцы, да, абсолютно. Я считаю так, люди, которые пишут комментарии, они бездельники, мне кажется, нет? Ну, мне кажется...
Не знаю.
Ну, я сам не пишу. Поэтому, мне кажется, это забавно. Ну, не важно. Хорошо. Значит, кто агрессивен? Давайте поговорим о хейтерах.
Да, позвоните,
пожалуйста, хейтерам. Нет.
Но нет, не звоните.
Позвоните те, кого досаждают хейтеры.
И кто понимает психологию хейтеров? Вот зачем, да. Зачем они это пишут?
I like to hate the haters. Я люблю ненавидеть хейтеров.
Ну да.
Вот такие люди. 7373948, позвоните, пожалуйста. Или вы что? Они, наверное, там все зарылись в норы какие-то, потому что снег продолжается. Ребят, позвоните те, кто устал от хейтеров в интернете. 7373948. А вы знаете, что у нас телефон не выключен? Нет? Нет? Давайте перезагрузим. Сейчас мы перезагрузим телефон, ребят. Сейчас все будет хорошо. А значит, 7373948 подключится.
Вот Валерий пишет. Это смешно. Хейтеры прикольные. Ну, его веселит.
Ну, не знаю. Хейтеры прикольные, но они же, как это сказать, вовлекают вас в свой эмоциональный мир, довольно расшатанный. То есть ваш эмоциональный мир, их эмоциональный мир расшатанный, допустим, а вы стабильны. Но вы стабильны все время на грани. Все время на грани, рука тянется к пистолету. И тут начинает, и тут вдруг возникает хейтер. Вы понимаете?
Хейтерство повышает самооценку. На секунду ты думаешь, что лучше других, Константин С. предполагает.
Когда ты пишешь что-то не такое дерзкое. Я баню людей, которые скоро отпишусь, или подумываю отписаться, или ну все, отписываюсь, или братва, отписываемся. Угу. То есть я баню как раз подряд просто. Ну, например, кто-то пишет: ой, что-то я начинаю от вашего контента уставать. Я говорю: бан. Вот понимаешь, то есть я как бы с этим очень, ну... Вообще, хотите быть забаненным, напишите мне что-нибудь. Алло, здравствуйте. Вообще все равно что. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Сергей. Я Кирилл Подрезков.
Здравствуйте.
Смотрите, столкнулся с такой ситуацией. Выкладывали просто для своего удовольствия видео. То есть там, ну, 200-300 просмотров, не более.
Да.
Вот, одно видео выстрелило. Хорошо выстрелило. И выстрелило немножко в негативном плане. Потому что 50/50 там лайков и прочее, и куча где-то 200-300 однотипных сообщений, да, о том, кто мы, куда мы и,
да,
куда надо идти.
А ники разные или от одного и того же?
Нет, они, конечно, все разные, но то есть такое ощущение, как будто...
Заданность.
Вот эти вот 300 человек сидят в одной комнате... Вот, да. И коэффициент там примерно одинаковый.
Хорошо, хорошо, но скажите, это может быть значит, что кто-то повелел каким-то своим нукерам там на вас напасть или что?
Да нет, бросьте, у нас... нет, это просто вот люди сидят и... Идет поток сознания примерно в одном направлении у этих людей. Пишут.
Я вот сейчас думаю, вот когда кто-то мне... Ты, Даша, сказала, что хейтеры — это прикольно, или кто-то написал,
кто-то, да? Написал нам.
Я думаю, может быть, это какое-то спускание пара, может быть, действительно, сказать, оставить это в покое, пусть себе пишут.
Нет, во-первых, это спускание пара, а во-вторых, когда на первые 100 сообщений там через одно отвечаешь, угу. То есть, и, в принципе, на второе, третье сообщение понимаешь то, что человек-то на самом деле адекватный.
То есть в том-то и дело, приручение хейтеров дается очень легко, вы правы. То есть, как, стоит ответить, он тебе говорит: ты подонок, тра-та-та. Ты говоришь: привет, а как ты вот это сказать, сложилось с точки зрения? На третье сообщение: вы друзья, и он готов за вас броситься с гранатой по танку.
Ну, это даже не приручение, а просто потому что хейтер вас обезличивает. Изначально он говорит не с вами, а с публикой.
Да.
А как только он встречается с вами глаза в глаза, он, конечно, уже не может вам хамить.
Я занимался этим в 98-м году, у меня хватало времени на хейтеров. Я вам серьезно говорю, я сидел у себя в кабинете, в огромном таком кабинете, и занимался хейтерами, приручением хейтеров. Это было забавно, но то, что сейчас уже немножко лень.
Но забавно,
лень,
что вы потом обнаруживаете, что это адекватный человек.
Абсолютно адекватный, потому что верный, который лез к тебе с эмоциями, с целью дружить, на самом деле. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Сергей, это Максим.
Да, Максим.
А вы знаете, меня хейтеры развлекают.
Да.
Потому что я начинаю с ним сразу общаться по форме. Допустим, он мне пишет «ты». Я говорю, «тыкать вы будете своей маме».
Ну, например.
Или, допустим, я читаю статью «Доренко решил выкинуть кости Сталина. Все, Сталин святой, Доренко плохой». Я тут же пишу, у тебя что, родственники в НКВД служили?
Ну да, ну да, ну да.
Власть на него обратно. Там народ пишет, да у меня деда посадили, да туда-сюда.
Но вы кормите тролля, понятно.
Вы кормите тролля.
Ну, я их разрываю изнутри. Ну, давай,
это правда. Ну, а можно их просто приручать. Вот я, когда именно против меня пишут, я их приручал раньше, я говорю, в 98-м году, сейчас мне лень, я просто баню. Ну, банить быстрее получается. Бан.
Ну, зато неинтересно.
Да, на самом деле, это неинтересно, согласен. Но это неинтересно, но с другой стороны, я начинаю думать о палисаднике, что это вот мой палисадничек. Это мой палисадничек. И тут вот у меня фиалочки, тут Анютины глазки, а тут кто-то лезет, сказать, там просто сам.
Грязными сапогами
ты знаешь, вот у тебя сейчас есть эмоции, а у меня нет. У меня настолько нет эмоций, что я просто так это механически выдергиваю. Ну, как бы я пропалываю без эмоций. Алло, здравствуйте.
Добрый день. Должен сразу признаться, я двуликий Янус, един в двух лицах.
Да?
Я страдаю от хейтеров, допустим, там по одной из моих публикаций, где в Ютьюбе, где 630 просмотров, тысяч, естественно, просмотров было там за короткий период.
Да.
А с другой стороны, допустим, в том же ЖЖ, который я, кстати, исповедую как основную площадку, я сам использую хейтерство как психологическую разрядку, потому что...
Хочется порубиться иногда.
И, честно говоря, психологически это шахматы. Психологические шахматы.
Ну, а у вас, вот скажите, это очень важно, если вам отвечают. А если просто тупо банят?
Ну, нет. Такое бывает нечасто. И там, где тупо банят, это либо у человека задача стоит, и он, в принципе, не настроен на какие-то дискуссии, он моделирует себе аудиторию, и, соответственно, это, ну, коммерция, или, ну, вообще задача, у человека задача.
Да.
Это понятно и неинтересно. А бывают люди просто слабые, они сливаются, и это тоже нисколько не трогает. Ну, это же, в конце концов, всего лишь электронные игры, понимаете? К этому относиться надо совершенно спокойно, как
хорошо,
к тренировке.
А если теперь вот вы как специалист, скажите мне, пожалуйста, почему вот эти возрастные группы? Попробуйте проанализировать. Я вновь вернусь к этой... Я прочитаю вам снова. Самыми агрессивными оказались подростки 14-19 лет. Затем пауза. Смотрите, с 19 пауза. Затем 25-35. И затем женщины 55-65.
У меня два замечания в этой связи.
Прошу вас.
Во-первых, вы не дочитываете новость до конца. Пардон.
Да.
Там упомянут форум вашей радиостанции. Как одна из самых хейтерских площадок.
Нет, я не вижу на афише.
Нет.
Ну, я-то работаю на «Говорит Москва», а там-то, конечно, про «Эхо Москвы». Вы путаете просто. Да.
Ну, хорошо, не буду спорить.
Да, скажи, проанализируйте. Да.
Я согласен с вашей соведущей. Этот вопрос вызывает большие вопросы. Этот опрос вызывает большие вопросы.
Это правда. Еще и вдобавок вот эти возрастные вещи. Потому что женщины в среднем... Слушайте, было еще одно исследование, что женщины в среднем на 15 лет моложе себя делают всегда... всегда на 15.
Безусловно.
Всегда на 15.
Безусловно. Во-вторых, я, в принципе, не понимаю, как они собрали эту статистику.
Да.
Ваша соведущая абсолютно права. При нынешнем распространении VPN-клиентов и прочих вещей спрятать свою личность невероятно просто.
Вы правы.
Невероятно просто.
Женщина в 55 выдает себя за 35-летнюю. Это
более
очевидно.
Более того, да.
А та, которая пишет... Да, извините, я вас перебиваю. Прошу вас.
Ничего.
Прошу вас.
Дело в том, что ЖЖ наиболее верифицированный площадка.
Да.
Персонифицированная. Потому что так или иначе, за 15 лет присутствия там, а еще и за 20 почти, друг друга уже начинаете узнавать. Основные игроки друг друга принципиально знают. Кто, сколько лет, чем занимается там и так далее.
Да, да.
Все его реинкарнации даже известны. И поэтому я скажу, неправдивый этот опрос. Ну, неправдиво.
Неправдиво. Вы знаете, что мне уже ЖЖ нравилось ужасно.
От 40 лет растет агрессия. От 40 лет растет агрессия.
И дальше, да. Слушайте, конечно, мне нравилось ЖЖ, что по возможности инкорпорировать фото в любую часть текста. Это офигенски, конечно.
Да.
Просто
офигенски.
Да. И то, что можно ветку, и то, что можно ветками идти. Ведь этого в Фейсбуке не было многие годы. Да и сейчас эти ветки убогие какие-то, это не то.
Совершенно верно. И мне очень жаль, что вы забросили своего Растригу.
Растрига есть где-то, наверное, не знаю.
Он есть, но он, понимаете...
Я много лет там не был, да, да.
Предаточном состоянии.
Я понимаю, да.
От 8 марта.
По-моему, 8 марта, не знаю, какого года, 8 года какого-нибудь. Я там не был уже больше 10 лет. Хорошо, в движение.
Подъем.
Ребят, движение абсолютно интересно, потому что пошел снег, но его предвещали, а утро сегодня было, когда был рассвет, вообще ни одного облачка. Все это случилось вдруг, по волшебству. Общая загруженность по Москве 6 баллов. Я приехал на работу на мотоцикле. Кутузовский проспект 4 балла. Можайское шоссе 5 баллов. Если вы увидите придурка, который едет, растопырив ноги, на синем мотоцикле Триумф Скрэмблер, боясь упасть, придурка, попробуйте, пожалуйста, просто посочувствовать ему, ну, как идиотику. Скажите, вот идиотик, а, впрочем, мы ему сочувствуем.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем,
гранья дров Сережа.
Десять часов шесть минут, пятница, 22 марта. Здравствуй, великий город, здравствуйте все, это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Дарья Кнорра, ведущая этой программы.
И Сергей Даренко, здравствуйте.
Дарья, я хотел сказать, что я задумал поменять...
телефон, поменять, да?
Этот сам... Нет. Почему? У меня Samsung 10 Max, я уже забыл, как называется, или Plus. Какой-то очень хороший. У него, знаешь, какая подлость? Можно я про Samsung все время только комплиментарные вещи говорю, да? А сейчас скажу что-то негативное. Вчера мой Samsung вступил в переписку с одним очень досточтимым человеком. Современный человек, ему лет 40, такой очень современный, очень, очень весь на острие. Он из медиа тоже, как и мы, журналист. Вот, и мой Samsung, почему у него active borders, вот эти активные борта, вот эти активные края. Мы с ним беседовали в телеге, по-моему, в телеге. Значит, и вдруг он мне отвечает, я слышу ответы, а я ничего не писал. Оказывается, какое-то время, ну, я, так сказать, был за рулем, какое-то время там я шевелил телефон в кармане, он у меня наискось, я подумал, вдруг погнется. Ну, вот, помнишь, тогда айфон у одного погнулся в кармане джинсов?
Да.
Оказывается, я касался бортов. И, оказывается, мой телефон яростно отсылал ему гифки. Причем гифки отсылал. Там где-то там с хамхаску держат за щеки, еще какая-то хрень и так далее. Слышь, я, короче, говорю...
Но это еще вполне отвечал.
Нет, послушай меня, а он отвечал.
Тоже
он отвечал.
Гифками?
Нет, словами. Я ему послал первую там где-то. Он говорит, старик, завтра меня не будет, меня вызывают туда-то, так что там тебя встретят тот-то, он мне пишет. Mm-hmm. Оказывается, мой телефон в этот момент отсылает ему гифку. Какую-то. Я даже не стал смотреть потом. Значит, он мне отвечает. Вот, именно так все и обстоит. Он мне отвечает. На что мой телефон отправляет ему еще одну гифку. Вот эту хаску с раздутыми щеками. Он говорит, старик, ты полон самоиронии, отвечает он. Ты полон самоиронии. Что это я, наверное, хаски, наверное, не знаю. Значит, мой телефон, наконец, перестал это делать. Вот это беда с Самсунгом. Беда в том, что он, подонок, работает на жесты, на собственные перемещения в пространстве. Ты можешь им потрясти, он ответит.
А вы же можете еще зажать случайно микрофончик. Нет. И записать, да, какое-то аудио.
Постоянно записываю, и в канал Растрига в телеге все время сыпется от моей сопения. Постоянно.
Еще
знаешь, что можно ответить по телефону, просто его так потрясти. О, пожалуйста, он уже пытается ответить. Reply.
Вы знаете, самый мой страшный сон вообще, да, это написать что-то в наш телеграм-канал «Говорит Москва».
Да.
И что-нибудь репостнуть.
Нет.
Туда.
Тогда не заводи Samsung. Samsung сам живет. Ты его просто потрясешь, Он начинает что-то писать кому-то, там вступает в отношения и так далее. И, ну,
может в позитивном ключе, в общем-то.
Он как такая, сыграть. Как тебе сказать, такая черная няня, такая из романов 19 века американских. Черная
то,
няня,
чего
которая...
вы боитесь и стесняетесь.
Черная няня, которая учит белых господ, как им надо быть. Все, все. Он сам что-то отправляется, там, переписывается, какие-то у него и так далее. Абсолютно непроизвольно. Это ужасно. Тупость, в этом смысле тупость айфона, тупость и ограниченность айфона, они, в общем, превращают его скорее...
Это не тупость, это дальновидность.
Это, конечно, тупость, но дальновидная тупость, хорошо. Значит, эта тупость айфона, она превращает его в приспособление. А Samsung, это не приспособление, это какое-то живое существо такое, какой-то гремлин такой, который вдруг там, попав в воду, превращается в чудовище, еще что-то. Это сам по себе подонок.
Но все-таки хочется управлять телефоном, а не чтобы телефон управлял.
63-70, да, нет, ну с Samsung это не получится. Все-таки ты понимаешь, что он шкодливый, он сам что-то делает про тебя, тут все как будто пишет, кому-то излагает что-то и так далее. Какие-то фотографии совсем интимные от кому-то отправляют дикпи. Пики там, может быть, начальство и так далее. Правда. Этот чудесный аппарат на все способен. 63-76. На самом деле был 63-97 в начале торгов в 10. Сейчас, то есть рубль чуть-чуть подприсел. Ну, в смысле, подприсел от прекрасных максимумов. И был 63-97. Я вижу это сообщение РИА. Но 63-77 сейчас. То есть он все равно в диапазоне 63, что нас приятно удивляет, согласитесь. 72-57. Потому что вы знаете, я за рубль. Я стою за рубль мертвой хваткой и так далее. Почему? Очень простая причина, товарищи. Мой патриотизм описывается легко и непринужденно. Мне платят в рублях. Какая гадость. Ну что делать? Ну, приходится любить. 63-77. 67-84, посмотрите-ка. Нефтица, какая умница, правда же? Ну вот, мы вчера были и видели на 67-72, по-моему. И 1.1380, а мы видели уже много дней, 1.1345-47, главную пару. А теперь 1.1380, движется главная пара ближе к 1.14. Это прекрасно, движемся дальше. Да, я хотел сказать, я изменю заставку. Я же начал с того, что я изменю, и ты понадеялась, что я изменю телефон. Я изменю заставку.
Какую?
Заставку нашей программы.
Да ладно.
Сегодня в пятницу? Да, конечно, конечно, с уходом.
А сегодня
с
будет?
С уходом Дарьи Кнорр.
Она будет сегодня?
Она.
Я хоть сказала.
Она Кнорра, она сегодня Кнорра будет, да. Что?
Нет. Я буду при...
Даша,
при,
знаете, при идет на повышение. На повышение. Путь ей лежит на председателя Центрального банка Российской Федерации после Эльвиры Набиуллиной. Ну, правда. А, значит, сейчас я секундочку.
Но я же уже стала запоминать, где мы видели доллар вчера и в понедельник.
Да. Значит, сейчас я инструментал. Мне нужен инструментал. Сейчас, инструментал. Я тебе покажу, какой будет заставка. В этом самом, в ближайшем будущем причем. Вот посмотри, например, я тебе покажу. Сейчас. Десять часов 13 минут, пятница, 22 марта. А этот риф пропускаем. Ну, в смысле, мы подмонтируем, чтобы был один только, понятно? И здесь вот как раз 22 марта. И здесь. Здравствуй, великий город. Здравствуйте все. Мне надоело Avantation. Ну, сколько? Я думаю перейти на гитарные рифы хорошие какие-то. Black Dog. С Black Dog начнем. А? Black Dog. Мы будем монтировать новую заставку. Black Dog.
Но ее надо как-то подвытянуть, мне кажется. Чуть-чуть
еще,
по...
да? Погрязнее наоборот сделать. Нет, погрязнее наоборот. А?
Да.
Сделать побольше шума. Вот так. Сейчас. Вот сейчас. Десять часов 14 минут. Пятница, 22 марта. И так далее, и так далее, и так далее. И затем, нет, не Даша Кнорре, ведущая этой программы. Нет, не она, нет. Нет, не Даша Кнорре, нет. Она уходит начальство, начальство. Будет возглавлять это самое. Организацию какую-то, и уходит начальство. А? Да?
Организацию.
Ну, нет, организацию, какую-то большую организацию. Там рота солдат, как будет вести в бой и так далее. Хорошо. Я хотел сказать... А что это за боевые? Да, кстати говоря, когда мы говорим о роте солдат и всем таком, боевая нейтронная установка будет выведена на орбиту Соединенными Штатами Америки. Я просто ознакомлю вас с этим, я не хочу обсуждать. Мне это ужасно. Кажется, но это новое оружие. Я представляю себе, что думают про нас инопланетяне. Какой-то ад, слышишь? Ну, постоянно у нас, во-первых, там мусор, бутылки из-под Кока-Колы, какие-то банки летают. Там какой-то ад настоящий. Понимаешь?
Да.
Значит... И еще вдобавок будут лазерные установки, которые будут метелить друг друга, китайские спутники. Defense One в Пентагоне, подтверждают источники. Оружие сможет с легкостью сжигать российские, китайские, северокорейские и иранские ракеты, а также российские, китайские, северокорейские, иранские спутники. К чертовой матери. Нам, они запустят такую...
Нам нужен какой-то мусорный щит дополнительный. То есть уже более...
Побольше мусора.
Да, да. У нас, же много мусора в Подмосковье. Тут
сейчас... Отправлять его в космос.
Да?
И чтобы,
да.
Чтобы они постоянно путали мишени. А он же будет смотреть как на небо, на небо будешь смотреть, будет облака, они будут группироваться парадоксально.
Вот, ну, брикеты такие, да, да. Сдавленные, сжиженные.
Будут облака пакетов из перекрестка, например, отдельные, да, а потом будет отдельное вот облако еще какого-то мусора и так далее.
Со звуки вкуса, тряпичные.
И со звуки вкуса, да, и так далее. Параллельно Минобороны США с 2020 года предполагают, значит, понимаешь, в чем дело? Они счастливы, вообще все люди, мыслящие категориями вооружений, счастливы друг другу. Они, вот Максим Сураев слушает нас, наверное, с улыбкой. Наверное, вы слушаете нас с улыбкой. Но это, да, правда страшно, а?
Да, Сергей, добрый день.
Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте.
Да, я просто вот по поводу космического...
Да, мусора, его много, да? Или еще?
Ну, на самом деле, его не так много. И на самом деле, тот мусор, который есть, он все равно притягивается.
И потихонечку сжигается, да?
И сгорает. Потихонечку сгорает, да. И выпадает, как это, выпадает осадками на головы беспечных парижан.
Да. Скажите, ну хорошо, но насколько ужасно, если перейдет война туда? То есть там будут большие установки, сжигающие друг друга и так далее. Это, не знаю.
Ну, на самом деле, я думаю, что это, да, это дело будущего. И все равно рано или поздно мы туда двинемся.
Максим, вопрос заключается, ведь мы понимаем, что это для нас надежность, да? Но, тем не менее, всегда остается фактор, ну, так сказать, там, при всей надежности, что-то оп, и не сработало. Или само сработало, как мой телефон Samsung, который вчера гифки рассылал разным людям. Понимаете? То есть вот это вот страшно, что оно долбанет без нас.
Ну, да.
Есть,
я
есть.
Я просто хотел сказать по поводу, вы говорите, там, завесу мусорную сделать. Я поэтому и позвонил.
Да-да.
Просто для вашей информации, что, ну вот, это было раньше,
да,
что 1 килограмм вывоза или, так скажем, доставки любого груза на Международную космическую станцию обходится примерно в 35 тысяч долларов.
Один килограмм.
Поэтому, если мы туда будем возить мусор, то, соответственно...
Лучше не за наш счет.
Да, цифра, да.
Спасибо за звонок. Спасибо, это был Максим Сураев. Спасибо большое, Максим Сураев, российский космонавт, известнейший и так далее. И как это называется, государственный деятель, депутат, да, государственный деятель. Вот, который, наш слушатель. Я хотел сказать, что меня пугает во всем этом оборудовании только то, что оно сработает само. Как мой чертов Samsung. Вот и все, все. У меня Samsung сам отправляет гифки, сам кладет у меня Samsung, я сейчас объясню, сам кладет у меня, он записывает, когда я еду в машине, как я попукиваю, потом это выкладывает ко мне в канал Растрига в Телеграме, понимаете, в чем дело? Я такой с удивлением смотрю, там звуки, я думаю, что такое? Там какой-то, значит, какой-то неопрятный господин попердывает и посапывает, вот так. Вот такие, понимаете, звуки? Он выкладывает в канал сам. Я не знаю, как это происходит. Никто не знает. Он делает это в кармане. А?
Чё, в хорошем качестве, все так
все абсолютно
детально слышно.
Абсолютно. Это ужасно. Слушай, хотел перейти к бедности и к ее имитации. Все, кто критиковал мои кроссовки, должен умыться, пойти вот этой новостью. Смотрите, Гуччи решил продавать грязную обувь. Это будет стоить больших денег, ребята. Гуччи, итальянский модный дом Гуччи, выпустил грязную обувь. Об этом сообщает The Independent. Это будет круиз 2019 коллекция с красно-зелеными фирменными полосками компании, которые будут грязными. И грязные будут потертые белые части. Все будет грязное, пожелтевшая от старости будет подошва. Такая выгоревшая вся какая-то ужасная. Как будто, понимаешь, в чем дело? Как будто Форест Гамп в них прибежал на лавочку и рассказывает первой вот этой негритянке, значит, просто мама всегда говорила мне. Помнишь Форест Гамп?
Да.
Ну вот, значит, грязная обувь, товарищи, грязные кроссовки.
Короче, Punks Not Dead.
Да, абсолютно верно. Обувь доступна в трех вариантах. Стоимость одной пары грязной обуви будет составлять $870, примерно 57 тысяч рублей. 57 тысяч рублей вы выложите за грязные кроссовки. За чистые вы выкладываете серьезно меньше, согласитесь. Правда же? Погнали дальше. Нет, а про бедность. Я хотел про бедность рассказать. Да, сейчас послушаем эти тамборы и потом про бедность русских расскажу. Она убывает. Бедности как не бывало. Наши соотечественники становятся все богаче.
Да нет,
богаче.
Просто Росстат перестал подсчитывать по
Нет, сейчас пересчитали. А?
Помните, все была лучше, новость на днях, лучше. Что Росстат лучше, перестанет лучше. Выкладывать данные о состоянии граждан России?
Да, ежемесячно вот. перестанет. Станет раз в три месяца.
А там другие данные.
А почему они другие? Почему?
Не знаю, потому что они поменяли систему подсчета.
Нужно, я заготовил парадный голос какой-то, а ты мне все портишь. Подожди. Подождите. Сейчас я. Бедность, нет, надо хлебнуть сейчас. Я хлебнул. Значит, бедность в России сократилась до минимума с 2014 года. Уровень бедности в России по итогам 2018 года опустился до 12,9%. Что это значит? Что это значит эта фраза? Вот скажи, любому человеку, который хоть что-нибудь понимает в математике, мы не понимаем. Проценты от чего?
Да.
Порченто, порсьенто, на сотку, витсотки по-украински, витсотки. От какой сотки чего? Можно спросить еще раз? Я еще раз спрошу. Уровень бедности в России. Выложи мне какое-нибудь на Ютубе это самое выступление Леонида Ильича Брежнева на любом съезде партии КПСС. Мне кажется, это очень похоже примерно, да. Уровень бедности в России по итогам 2018 года опустился до 12,9%. Чего процента? Процента чего? За чертой бедности проживают 9 десятых миллиона россиян.
Борьба за утверждение принципов мирного сосуществования, за прочный мир, за ослабление, а в перспективе и устранение опасности.
За этой самый низкий показатель после 2014 года, когда он составлял 11,2%.
Удалось достигнуть значительного прогресса в этом направлении.
Численность жителей России с денежными доходами ниже прожиточного минимума в 2018 году составила 18,9 миллиона человек, следует из предварительных данных Росстата.
Соотношение сил на мировой арене.
Это ниже, чем было в 2015-2017 годах, но больше уровня 2014 года, когда за чертой бедности проживали 16,1 миллиона человек или 11,2% населения.
Является не балансирование на грани войны, а переговоры по спорным вопросам.
В четвертом квартале 2018 года уровень бедности составил 10%. Обычно в конце года уровень бедности ниже.
То, что наша партия...
Скажи, пожалуйста, а где-то есть про... Вот это все было бы... Мы не готовили этот эспромт, но было бы прекрасно, если бы он говорил, этот прекрасный мужчина, Леонид Ильич, если бы он говорил об экономике. Он не говорит ничего об экономике. Ну что ты будешь делать? А тогда бедность тоже падала катастрофически. Катастрофически. Это привело к падению страны. Страна упала. Все стали богатые, послали нахрен этот Советский Союз. Да. Секундочку.
воздействия согласованной политики социалистических государств.
Знаешь, когда пукнешь и прикашливаешь, чтобы никто не понял. Ты поняла, да?
Нет.
Я когда пукаю дома, я всегда стесняюсь нянечку. Ну, нянька же там, понимаешь, что я, ну, она чужой человек. Ей неловко слышать эту гадость. А я тогда так... И когда сажусь в туалет тоже, дверь тонкая, думаешь, лучше покашлять. Спускаешь, кашляешь, включаешь воду одновременно, и все это, ну, чтобы заглушить. Мне кажется, и он тоже так, нет? Брежнев
можно
не так?
Брежнева включать.
Брежнев, можно Брежнева включать, да.
Переговоров с президентом Деголем, стали традицией советско-французские переговоры на высшем уровне.
Вот видите как?
В ходе ряда встреч...
Вот мне кажется, там налаживалось, дело и в Сирии налаживалось, нет? Налаживалось.
А затем с президентом Жаскар Дестеном сблизились позиции обеих стран ряду внешнеполитических вопросов. Активизировались разносторонние советско-французские...
Это еще до Митерана.
Да.
До Митерана. Видишь, до Митерана. Это активизировалось, но до Митерана. В связи с Митераном мы уже все, перестали. Все. Потому что он был... Ты знаешь, что он был развратник? Ты знаешь, что Митеран переспал со всеми сотрудницами президентского дворца, включая уборщиц вообще. Все, все, кто был женского пола, все и все. Алло. Да, правда.
В сочетании с соглашениями и договоренностями по ряду вопросов.
Ну ладно, ну хорошо. Я хотел, ну ладно, сегодня не получилось. Потому что он здесь все время про международную политику. Это нас не должно интересовать, это смешно. Хорошо, то есть у нас упала бедность, товарищи. Некоторое снижение бедности постоянно идет. Постоянно идет снижение бедности. Юрий Николаевич только не в ногу шагает. Юрий Николаевич, почему вы не шагаете в ногу? А? Кто там шагает правой, левой? А? Алло, здрасте.
Не Юрий Николаевич, разрешите сказать.
Да.
Вот какая. Бывшего начальника недавно уволили.
Вашего? А что не посадили? Нет, надо было посадить. Нет,
Росстата.
Да.
Росстата. И переподчинили Росстата ведомству Орешкина, Минэкономразвития. Сейчас ведомство дает те показатели, которые нужны для показания, для красивых цифр, понимаете?
Ну, хорошо.
А самое интересное, на основании этих красивых цифр они потом будут базировать остальные все программы. То есть это конечно. Мы сейчас по виткам, уходим.
Они сами себе верят? Сами себе верят.
Так мы уйдем в пике по-любому. Они на этих цифрах будут базировать основные показатели и программы разрабатывать. Это бред чистой воды. Мы уйдем никуда.
А сами они верят?
Они дают для народа, чтобы социальных бунтов не было. Вы понимаете, каждый день слышишь, что сами не верят.
Да ничего не верит никакой народ. Народ не понимает даже, про что это. Алло, здравствуйте. Народ, кажется, понимает короткие вещи. Народ легко пять...
Алло, здравствуйте.
Да.
Богател последний
что
год.
Вы говорите, пожалуйста?
В прошлом году меня, роющуюся в мусорном баке, застал знакомый, проезжавшийся на машине. Остановился, поговорили, он мне нашел работу. Сейчас 10 тысяч имею в месяц.
А сколько, а кем вы стали, Юрий Николаевич, кем же вы?
Ну как, сутки трое, кем? Больше некем работать.
Кем?
Охранником.
Сутки трое. То есть вы охраняете, вы охраняете таджиков, которые нам устроят Россию, правильно?
Нет, его личную
комплекс?
Дачу.
А его личную дачу. Другое дело. Ну так это же... Это не конвенционное оружие, Юрий Николаевич. Это не конвенционное. Вы равны атомной бомбе, вы понимаете?
Но мы рады за Юрия Николаевича.
Мы, во-первых, за вас рады. А во-вторых, Юрий Николаевич, вы не конвенционное оружие, понимаете? Вы супергерой. Вы супергерой, как если бы Бэтмен вдруг взялся охранять его дачу. Что он должен платить вам не 10 тысяч. Это неправильно. В корне неправильно. Должен платить вам 1,5 миллиона хотя бы, а? Ну, это же Юрий Николаевич, ни хрен собачий, правильно?
Да.
Ну, все-таки, согласитесь. Слушайте, значит, бедность отступает, страна становится все богаче. Вот, ну, вот, собственно, в этом же...
А сколько Юрий Николаевич лет? Я помню, что я как-то...
Он, нет, ему молодой, ему 55 лет. Абдул, здравствуйте.
А я просто поменял телефон, получилось.
Вот, да, понятно.
Что удивительно, вот под словом «бедность», вот, заводил вопрос, кто это пишет.
Да, нет, могут это государство пишет.
Могут ли они нам объяснять, что такое бедность?
Они не понимают сами. Они сами не понимают. Нет.
Понимают, и мы тоже не понимаем, а что они имели в виду с этим словом бедность.
Да.
А каким критериями мы можем оценивать эту бедность?
Это у них есть набор, какой-то набор, который человек должен сожрать с груссою. С густой, с несварением желудка. Потом, если он жрет эту мерзость, то он должен истратить в 3 раза больше на таблетки. Финистил, ну, по-моему, застрял.
Да. Сергей, но в этот набор же не входит кварплата, лекарства,
электричество.
Почему-то то не входит. Но бизнес начинается с этого. Но поднимет 300 рублей зарплату, а кварплата поднимается почти на 20%. А это мы кварплату платим каждый месяц. Электричество тоже, лекарства тоже. Почему-то...
Ну, знаете, какие-то уже довольно много... Что... А, Абдул, уже довольно много людей вообще ничего не платят.
Вот, с одним из них вы разговариваете 2004 года. Было 8 судов, послали к чертовой матери, делать ничего не могут.
10.30 новости. Десять часов 36 минут. Пятница, 22 марта. Радио «Говорит Москва». Программа «Подъем». Ведущая Дарья Кнора.
И вот Сергей так. Даренко.
И все. Слушай, скажи мне, а что это такое в Липецке? А нет, это там, скажите, это самое. Хранили открытыми данные, но также липецкие какие-то люди. Я уже боюсь ругать какие-то области. Ты знаешь, потом они переживают. Вот, ты знаешь, в чем проблема? Можно тебе скажу?
Да.
Мне люди с месяца уже пишут, что я обидел Омск. Мой любимый Омск, родной.
А до этого же был прекрасный Комсомольск на Амуре.
Нет, Комсомольск никогда не обижал, обижал Благовещенск.
Ой, простите, да, Благовещенск. Мне
пеняли, Благовещенск меня подавали в суды.
Да.
И потом в Париже... На, значит, этот самый Гар-де-Лион на Лионском вокзале в Париже. Ко мне подошел господин и сказал, а я из Благовещенска. И с ним была жена. Я тебе клянусь, в Париже Гар-де-Лион. Выходит, я говорю... Да, нет, он просто подходит и говорит, а вы Сергей Даренко? Да, а я из Благовещенска. Я ему говорю, и че? Он говорит, ну вы же обидели Благовещенск. Я говорю, я умоляю, я сказал, что у вас хорошее пиво. И всегда такое, я так и думал. Я сказал, у вас хорошее пиво, и у вас есть вид в будущее, а именно на город Хэйхэ, провинция Хэйлудзян. У вас есть вид в будущее, у вас есть окно в будущее, которое дорого стоит. Ну вот, я говорю, он, ну вы о нас обидели, что-то такое, стал что-то говорить. Я говорю, ну что вы, кстати, махаться будете, что ли?
Действительно страшно вообще. Тут ужас. Так ты думаешь, что...
Теперь сейчас с месяц мне пишут про Омск. Я вообще не понимаю, про что. Вы обидели Омск? По какой Омск я обидел, товарищи? Вы поймите меня правильно. Я сказал, что из района Омска гуны, варвары и чудовища ушли и ошли аж до Баварии. И дальше. Чудовища, они ушли. В Омске остались только самые чистые, светлые и захолустные люди. Абсолютно тухлые провинциалы. Почему? Все остальные ушли. Они ушли в Баварию, товарищи. Они пошли до Калифорнии. О, амичи, которые сумели покинуть Омск. Но остальные не сумели покинуть Омск. И они, поэтому они не варвары, нет. Оставшиеся культурные, чистые, светлые, захолустные провинциалы. Правильно я рассуждаю?
Да, и теперь?
И больше того, я имею право критиковать Омск, в отличие от Благовещенска, потому что я сам амич. Я амич. Я жил на поселке Чкалово, у завода «Полет», на улице, значит, Пархоменко, которая рядом с парком имени 30-летия Октября, товарищи, и которая прямо вливается, не побоюсь этого слова, в проспект Лизы Чайкиной. Вот так-то вот. Отдохните, пожалуйста, там какие-нибудь амичи, которые там сказали, а я там жил тогда, когда, и так далее. Правильно?
Угу. Я могу. Но вы смогли как раз вырваться.
Я сумел покинуть Омск! Какая красота! Я сумел. Скажи, пожалуйста. Чистый воздух. Я про чистый воздух. Нет. Значит, что?
Про чистый воздух.
Вот сейчас, когда вот такая непогода, ты знаешь, что это очень правильно для астматиков, всяких ревматиков, всяких, значит, и так далее, сифилитиков. Ты знаешь, что это вот чистый воздух сейчас?
Ну, такой относительно
потому что, чистый. Нет, не чистый, а абсолютно чистый.
Да?
Абсолютно, конечно. Вот потому что вот эти вот частицы, которые сейчас, они просеивают воздух.
Я понимаю, но мне кажется, те частицы, которые извергают из себя все, что здесь...
Не успевает.
Вот они, эти тяжелее, частицы... они тяжелее любых частиц дождя и перекроют.
Может быть, энергичнее, эти частицы энергичнее. Но сейчас идет как бы сито такое, оно просеивает воздух.
Так.
Поэтому все астматики, сифилитики и прочие...
Наконец-то могут вдохнуть.
А наконец-то могут подышать, раздышаться. Абсолютно. Конечно.
Но недолго.
А?
Недолго.
Скоро, конечно, конечно. Да. Скоро весна, и опять вам не будет дыхания, товарищи. Не будет. Но пока вы можете подышать. Короткое время. Теперь смотрите. Значит, я так понял, что снег не ложится слоями, нет? Сегодня я посмотрел, 3-5 сантиметров. Это очень много. Это очень много. Это прямо совсем снегопад адский. Но я надеюсь, что земля уже достаточно тепла, чтобы... Ты посмотри, пожалуйста, добрая девочка, посмотри мне. Есть там сугробы какие-то, так сказать, там? А?
Нет, сугробов нет. Нет? На дорогах нет сугробов.
Моя лошадка снег почует, плетется рысью как-нибудь. Нет такого, нет?
Но покров есть такой.
На траве? Бледный. Я не поеду по траве. Я не,
не
поеду по траве.
По траве.
Я поеду
по дороге.
По дороге, хорошо. Я приехал на дорогу сегодня на мотоцикле, сегодня на работу. И вот я сейчас назад поеду по снегу. Очень глупо. Ну хорошо, ну глупо, ну что делать? А что, не всем, же, всем же быть умными. Слушай, про чистый воздух.
Ладно.
Чистый воздух, это вот меня интересует. Я, кстати говоря, когда выбирал недвижимость, я выбирал... именно по карте экологической города Москвы. Экологическая карта.
Я тоже думала, что я выбираю по экологической
зря.
Карте,
зря.
Но...
Зря. У тебя какой-нибудь атомный отход там будет лежать.
Нет.
Нет? Нет?
Нет.
А то на могиле.
Но все равно вот эти вот цветные пятна, красные, оранжевые, они сдвигаются в сторону области. И Коньково, который раньше был зеленым, теперь уже
ну, а что делать?
Все желтые.
Ну а что делать, ты пойми? Ну в старое время между устьями Яузы и Неглинной двух рек, которые впадали в Москву-реку, какие-то чуваки построили хибару, сказали, что это будет Кремль тут. Кстати говоря, в водоохранной зоне их надо снести. Кремль?
Да.
В водоохранной зоне. Как это допускает природонадзор, не понимаю. Ну, хорошо. Значит, и они построили. И так постепенно, сантиметр за сантиметром, сказать, все это движется. Понимаешь? Еще перед революцией люди ездили на Сокол выпить водки. Об этом чуть ли не у Гилеровского. Люди ездили на Сокол, потому что на Соколе водка была по 3 копейки, а в Москве, которая заканчивалась где-то у Белорусского, значит, водка была по 5 копеек, а на Соколе по 3 копейки. То есть это планировало долгий алкогольный трип такой, серьезный трип, то ты должна была ехать на Сокол, была бы хорошая экономия, понимаешь?
Угу.
В деревню Сокол. Вот так все меняется. Значит, я нашел на карте, что вдоль реки, когда ты селишься вдоль реки в Москве, здесь невероятно продувает. И совсем у реки экология существенно лучше, чем чуть подаль. Например, если поехать куда-нибудь к Никитским или на чистые пруды, казалось бы, река недалеко. Но там уже все красное от отравы. Там все отравлено к чертовой матери. Там нельзя не жить. Не даже если ты там появляешься, надо с кислородным баллоном там появляться в Москве. Понимаешь? С кислородным
да.
баллоном. А если ты хочешь где-то чуть-чуть раздышаться, надо подъехать к реке. И у реки, несмотря на заторы, несмотря на, так сказать, там сказочные ужасные пробки там на Большом Каменном и все, у реки все равно продувает невероятные силы.
У вас
ветер.
Чуть-чуть получше. У вас, знаете,
у нас
какое?
Лучше, у нас намного лучше. Да,
вас...
А где ты ее смотришь?
Я нашла какую-то карту.
На своем компе?
Экофактор, да, я сейчас
на своем.
Скину.
Да, хорошо. Экофактор. Значит, нет, у реки в Москве дышится. Чуть, буквально, там, 300 метров от реки, 300 метров от реки. Все, кранты, уже Кропоткинская, уже не дышит, все. Понимаешь?
Ну, в общем, вы не коричневые.
Мы
знаете,
не коричневые.
Вы не коричневые и... Вы на трех позициях из пяти, вот на треть, посередине где-то.
Да.
Именно Якиманка, район, который... Вот...
Знаешь, что я тебе скажу? Если ты думаешь, что в России, в захолустье, лучше живется с точки зрения экологии, ты серьезно ошибаешься. Как только ты приезжаешь... Послушай меня.
Да.
Есть какая-то невероятная, так сказать, там, как это сказать, простоквашина, да? Невероятная простоквашина. В которую ты приезжаешь в надежде, что здесь ты вот как раз, вот сказать, и все. Там будут ядерные могильники... Там будет крыша крыта шифером, не у тебя, так у соседа, а шифер — это адский канцероген, понимаешь? Там в местном кафе под Рославлем, я ехал на Рославль, вот это вот я тебе просто скажу. Рославль — чудесное место, древнерусский город и все. Рядом Десногорск с атомной станцией, которая омывает свои реакторы в местных водах, значит... все в шифере, естественно. Все в шифере и канцерогенах. Понимаешь? И блистательная армянская женщина в кафе разогрела мне шашлык в пластмассовой тарелочки. В пластмассовой тарелочке, выделив адское количество диоксидов, которые сама вдохнула, а это невероятный канцероген, значит, подала мне эти же канцерогены. Значит, я заплатил за этот шашлык и попросил ее скормить собакам. Сказал, у вас нет ли у вас собак? По какой-нибудь причине. Если есть, скормите его, пожалуйста, собакам. Потому что, ну, я, в общем-то сказать, его купил, конечно, но есть-то я этого не буду.
Кошмар.
Я сказал, давайте-ка я куплю еще одну порцию, но вы мне ее разогреете в обычной тарелке. Понимаешь? И она мне так и сделала, эта добрая армянская женщина. Но вообще
она
всех...
обиделась?
Нет, она не обиделась. Она подумала, что я... Нет, она подумала, что я чокнутый. Так и есть, на самом деле. Ну вот, послушай меня. Значит, все эти русские люди, прекрасные русские люди, армянские, русские, население наше, оно сидит в этом самом, в своих прекрасных шиферовых крышах, то есть болеют раком, да? А если у них шифера не оказалось в этот момент, сказать, по какой-то случайности, они моментально разогревают себе еду в пластмассовых тарелочках и болеют раком. Значит, но если, наконец, у них даже не нашлось пластмассовой тарелочки, а что водку, извини?
А в отпуске загорают 24 часа.
Так, чтобы заболеть раком. Да. И они, кроме этого, абсолютно верно, совершенно верно. Потом они еще же летом все время ходят обнаженные по пояс, да. Русские мужчины в деревнях ходят обнаженные по пояс, чтобы заболеть раком. А, значит, но если у них все это не получается, они едят чертовы вареные колбасы, для того, чтобы заболеть раком, как мне представляется. Но если и так не выходят, они пьют водку из алюминиевой посуды и варят все в алюминиевой посуде, чтобы заболеть раком. Вот. Но если и так не выходит, и все-таки никак не выходит, то у них там машины изрыгают, там стоят, работают движками. Это евро-2 или евро-1.5, чтобы заболеть раком. Но если и так не получается, вообще никак не получается, ну никак не получается, и все. Тогда у них рядом под боком находится... атомная станция. Вот, собственно говоря, уж как-нибудь да получится, они говорят. Но они говорят, Саик, мы играем 10 пальцами. 10 пальцами, понимаешь, они на фортепиано играют 10 пальцами. И каждый посылает их к заболеванию онкологическому. Каждая из 10 пальцев, понимаешь? Они упорно хотят заболеть раком, ничего не поделаешь. Район Вагикиманка... хороший в Москве. Сейчас будет, нет, я почему начал это? Роспотребнадзор. Вместе с Росприроднадзором создадут базы данных, интерактивные карты качества воды и загрязнения воздуха, сообщили коммерсанту в ведомствах. 12 самых неблагополучных российских городов получат первые эти карты. Мне бы казалось, что эти карты должны быть еще и текучие, как бы, то есть меняющиеся.
Ну, разумеется.
Ну, то есть, условно говоря, сегодня встаешь, и ты понимаешь, как ты близок к онкозаболеванию. Насколько ты близок к онкозаболеванию именно сегодня, правильно, в пятницу? Потому что, может быть, уже в среду будет другая ситуация.
Надевать ли противогаз или не надевать?
Ну, конечно. Значит, я прошу обратить внимание, что в Москве вдоль реки, я утверждаю, вдоль реки более-менее ничего. Значит, неплохо в Сити на каком-нибудь 78-м этаже, потому что там вся эта мерзость, она течет понизу. Неплохо в Сити. Но посмотрите, что Якиманка лучше, чем Филевский парк. Несколько хуже, чем Крылатское. Крылатское и Строгино – самые приличные районы. Правильно же? Значит, все остальное абсолютно чудовищно. Абсолютно чудовищно.
Почему? Вот, пожалуйста, Строгино. А, да, действительно, самое Крылатское и Строгино. Еще ну Измайлово.
Давай
чуть-чуть.
Перечислим.
Еще Измайлово.
Самый абсолютно ужасный район.
Почему-то район МГУ.
МГУ? Почему район? А где МГУ?
Вот, ну, тут
а как называется? Там, посмотри.
Раменки. МГУ. Раменки, но вот там они выделили отдельно МГУ.
Да, выделили отдельно МГУ, которая совсем черным-черно.
Не наоборот.
Что,
наоборот,
ужасно?
Беленькая.
А, беленькая, МГУ беленькая. Я знаю, тоже на 30-м или 80-м этаже на каком-нибудь. Потому что, удаляясь от планеты, ты получаешь более чистый воздух. Ты знаешь об этом? До космического мусора. То есть, находясь между космическим мусором...
Есть прослойка.
Есть прослойка.
Более-менее. Чистый воздух.
Да-да-да. Где-то там, сказать, там от 2 до 4 километров более-менее дышится. Да, слушай, подожди. Я перечислю ужасные районы. Аэропорт. Будет карта. Скоро интерактивная. Вы будете тыкать пальцем и так далее. Пока у вас нет такой карты, у вас есть я. Аэропорт. Кощунственный район. Беговая. Ужасный. Пресненский. Абсолютно ужасный. Марьина Роща. Чудовищная. Значит, я иду по циферблату. Вот это что там дальше? Не вижу.
Мещанский.
Мещанский?
Мещанский и Алексеевский.
Мещанский и Алексеевский. Ужасные абсолютно. Ты видишь что-нибудь? Я чуть-чуть...
Да-да-да, Красносельский.
Я чуть-чуть близорукий.
Красносельский, да. Потом Басманный.
Басманный. Все это ужасное место. Басманный. Я там получал
Соколиная
права.
Соколиная гора.
Давно
тоже
получал
ужасная.
Права. Соколиная гора абсолютно кощунственная. Ну, там инфекционные больные, мне кажется, дышат.
Лефортово.
Лефортово ужасно. Слушай, вся Яуза ужасна. Да. Я езжу по Яузе, чтобы проветриться на мотоцикле. Оказывается, я вдыхаю все эти миазмы омерзительные. Лефортово ужасно. Таганский ужасный. Нижегородский ужасный. Что там за эти
чистильщики?
Кощунственный. Южнопортовый омерзительный. И, наконец,
ЗИЛ.
Капотня отдельно мерзкая, и ЗИЛ мерзкий. Это самые ужасные. Далее менее ужасные. Хамовники, Печатники. Хамовники! Ужасное местечко, товарищи! Перово, Печатники. Это все не так себе. А что же тут посреди всего этого разврата, посреди всего этого паскудства сияет чистотою Якиманка?
Это правда. Это странно, но действительно Якиманка. Это какой-то оазис.
Да. Да.
В центре Москвы.
И вот почему. Потому что у нас ветер такой, что мы впополам складываемся.
И Китай город почему-то.
Слышишь?
Да.
У нас ветер такой, что мы впополам складываемся, когда идем к машине. Пополам. У нас адский ветер. И этот ветер, он идет, приносит нам свежее какое-то раздолье степей исландских. Там есть степи, не знаешь? Ну, оно раздолье североатлантическое какое-то. Раздолье на нас сыпется. Натовское, я бы даже сказал. У нас натовский, товарищи, ветер северо-западный. Постоянно впополам нас складывает натовский, суровый, враждебный нам ветер. И он-то и делает нас долгожителями. Он. И все, что идет с востока, как вы хорошо понимаете, несет нам капотню. Восток несет нам капотню, а НАТО несет нам долгожительство. Что я сейчас сказал? Ладно, поехали дальше. Слушай, я хотел сказать про директора Росгео, его все-таки выгнали моими стараниями, товарищи. Панов, я знаю, вы богатый человек. Значит, директор Росгеологии Роман Панов, если вас не посадят, то вы, безусловно, можете жить припеваючи. Ты помнишь, я писал в телеге у себя, как много у них бизнесов. У них бизнесы такие, ну, получастные в Иране, в Швейцарии, и в Южной Африке. Получастные бизнесы, Даша, которые оформлены лично на Горинга и так далее, и так далее. То есть, по-новому, все одна шараш-компания.
А какая мораль? Нечего выпендриваться в стримингах на Ютьюбе?
Нечего
вот
вообще.
Бы его не
когда
заметил.
Ты богатый, когда ты богатый, ты должен тихенько, да, 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 низенько. Аккуратненько. Кто должен выпендриваться? Мик Джаггер. Мик Джаггер может выпендриваться. Мик Джаггер,
и
этот
вы.
Кто, и я, да, вот нас двое. Остальные все должны тихенько, низенько, аккуратно где-то по стеночке, понимаешь? Потому что иди сюда сразу, понимаешь, в чем дело? Он начал выпендриваться, все такие, ну иди сюда. А, как тебя, ты говоришь, Горинг? Ага, ну иди сюда. И Панов, а Панов же его дружбан, и они вместе якобы шпионили там еще что-то и так далее. Ну, наоборот, хорошо шпионили. Понимаешь? Сразу полезли их фирмы, которые на свое имя Горинг создавал. У меня все это в телеге написано, мне неохота сейчас искать. У меня, так сказать, там постов уже тысячи. Это у меня все написано. Все эти имена, пароли, явки, точнее, все лежит в телеге. Почитайте, пожалуйста. Да, значит, Горинга выгнали в январе 2019 года, и сейчас за ним пошел его начальничек. А как тогда, извини меня, Родина будет проводить спецоперации? Вот это меня волнует по-настоящему. То, что Родине... Ну, почему? Деньги, которые существуют за рубежом, на всевозможных частных организациях наших людей, они же не только для того, чтобы оплачивать им первый класс. Они что-то отсыпают Родине, я уверен, какой-то бесконтрольный черный нал.
Так.
Ну, я тебе
объясню. Вы думаете, не найдется человек, который примет эстафету у Панова?
Да, ну, кто-то найдется, и даже, может быть, воровать будет меньше, по-первому, не сразу приспособится, но ведь те-то частные фирмы у Горинга... Они уже частные, и они уже у Горинга. И у них уже придется делиться с Горингом.
Изымут?
Нет, придется делиться. Придется делиться с ними, с Горингом и с Пановым. Ну, смотри, что они сделали. Горинг женился там на дочке, по-моему, лице, там какой-то внучке, племяннице южноафриканского президента там, или еще чего-то. Там какой-то большой заход был. У него там частные фирмы, которые через, значит, частные фирмы, которые участвуют в оперативных фирмах, фирмах, которые ведут операции в Южной Африке, от имени Росгеологии, они частные, принадлежат якобы частично, они как бы сделали бизнес так, потому что они как будто бы должны делиться с африканской фирмой. Какая-то есть африканская фирма, которая, с которой надо бы делиться, ну, в рамках коррупции. А на самом деле, это фирма их лично Горинга.
Молодцы, чё.
Понимаешь, да? То есть они сказали, вот здесь туземцы, так сказать, люди дикие, с ними надо делиться. Введем вот эту фирму. И они ввели фирму, Горинг ввел фирму, которая принадлежит ему лично. Точно так же есть Росгеология Overseas, которая делает контракты в Латинской Америке и которая отсыпает баблос в Швейцарию на личный счет Горинга. На личный счет. Понимаешь, в чем дело? То есть люди поставили дело с большим размахом. И теперь с ними придется делиться. Потому что если я бы сейчас строил какую-то цепочку...
Слушайте, а он тогда супербогатый человек, этот Горинг.
Не бедный, конечно.
А чем в таких убогих апартаментах-то сидел?
Да, и есть еще в Ливане, мне пишут. У него есть в ЮАР, в Швейцарии, в Латинской Америке и в Ливане. У Горинга с Пановым. Поэтому, когда их сейчас отпускают, их просто сказали, так, ну вы больше здесь не работаете, но их отпускают куда? К миллионам или к десяткам миллионов долларов. Вот куда их отпускают, понимаешь?
А может, говорят, это такой договор...
Летите, голуби, летите.
Может, они так договорились, это была такая договорная игра?
Я почти убежден, что если бы я, внимание, я сейчас не пытаюсь разоблачить никого, ни в коем случае, просто интеллект подсказывает мне, что если бы я строил работу разведки, вот мы были не радио, а разведка, да? Я бы сказал, Даша, у меня есть деликатные поручения разные. Ну, там, убить кого-то надо. Понимаешь? Значит, Даша, ты летишь у меня в ЮАР и создаешь там компанию, которой я буду давать заказы под видом местной, у тебя будет образовываться кэш, ну, тот же он из России тоже все равно, понимаешь?
Угу.
Как бы я тебе буду давать заказы и платить.
Да.
Но там мы через цепочку 3-4 компании создадим для тебя фигню.
Да.
Ты эти деньги обналичишь, ну, это страна туземная. И подъедет к тебе человек, Джон Смит, на самом деле, так сказать, Петр Петрович Фартучкин, да, скажет, я Джон Смит, погода сегодня хорошая. И ты ему дашь, так сказать, там, соточку, кирпичик выдашь ему, и он поедет убивать, кого там надо убивать.
Ну, понятно.
Понимаешь? То есть я бы создал... Обязательно, если бы я
руководил... В тот момент, когда вы понимаете, что у меня дела идут слишком хорошо, лучше, чем вы предполагали, что я получаю гораздо больше, чем отчисляю вам, то вы хотите все это дело возглавить и говорите мне, что я должна уже текать, делать ноги, и просто вы мне говорите, ну, там, за хороший
кэш... Если бы я строил разведку, то я бы послал кого-нибудь, например, Гудошникова убивать. Например, Гудошников. Но он же не может ехать с набитыми карманами бабок. Нет. Ну, глупо. Потому что я его заправляю туда, когда он едет убивать. Он не обязательно едет, как русский турист, торгующий БАДами. Он может ехать, как итальянский турист, торгующий БАДами. Значит, я его отправлю через Кипр. Ты поняла? Нет, смотри.
Да,
мне
понятно.
Я его отправлю сначала на Кипр. Он приедет туда голый, вообще голый. Ну, все, тут карманы видны, все. Голый. Приехал на Кипр. Дальше он из Кипра, он уже уедет в Ливан с другим паспортом. Он уже будет не Кипр. Он уже будет... кто-то, турок, не знаю, не турок, нет, он будет араб какой-нибудь. Это в Ливан, где он останется арабом, только имя еще раз поменяет. Понятно? Был Махмуд, стал Саид. Все. Понятно?
Да.
Значит, и он все еще голый, у него ничего нет. И вот здесь, в Ливане, я ему должен дать 50 тысяч долларов и ствол, или яд. В Ливане я должен дать. Понимаешь, в чем дело? Ну... Для этого, чтобы я дал, у меня там должен быть верный чувак, у которого есть ствол и 50 тысяч долларов. Значит, я там должен иметь бизнес, глубоко завуалированный. Где сидит там другой какой-то, а?
Почему Панова и Горинга сейчас снимают?
Ну, я думаю, потому что они попалились, и потому что они слишком много отливали себе в карман.
Вот.
Слишком много. То есть я думаю... что все эти бизнесы, когда они строили, родина о них знала. Но Родина думала, что они для Родины все это делают, чтобы кому надо купить пистолет и дать 50 тысяч. Понимаешь? Родина так думала. А они отливали себе в карман. И Родина обиделась. Она говорит, ребята, вы что-то перепутали, слышишь? Ну вот, и все, и все. Но они очень богатые люди. Они очень исключительно богатые люди. Понимаешь? Потому что Родина долго скармливала им госзаказы. А они все это катили на личные счета. Что, они теперь согласятся отдать? Фиг там. Я бы на их месте не соглашался. Не будем этого движения. Движение ужасное. Все. Никакого движения. Мы пойдем и проживем ее. Эту пятницу, 22 марта.
Подъем.